Повторим, что звучащие иногда в адрес Забелина обвинения, будто он опирался в своих хронологических выводах лишь на якобы неправильную лингвистику, не отвечают действительности. Предлагая изменения в хронологии, он исходил из документов. В частности, широко использовал Иван Егорович в своей книге материалы собственного собрания рукописей. Например, он впервые опубликовал здесь отрывки из «Травников» 17-18 веков. Выход в свет указанного труда Забелина вызвал множество откликов. При этом заметная часть общественности, причем не только научной, реагировала крайне негативно. На Забелина стали навешивать ярлыки. Сходу обвинили в сумасшествии. Например, историк Чичерин Б.Н. авторитетно объявил: «Забелин несколько свихнулся». Формозов сообщает: «Книга не имела успеха у читателей, а оценка ее специалистами была сугубо отрицательной». Вышло около 10 рецензий. Костомаров Н.И. характеризовал в «Русской старине» его новый труд как «блуждание в темной непроходимой чаще». Видный славяновед профессор Варшавского университета Иосиф Иосифович Первольд в журнале Министерства народного просвещения деликатно, но недвусмысленно писал, что Забелин в своей работе выбрал путь не вперед. Несостоятельность лингвистических сопоставлений Забелина показал в Киевских университетских известиях выдающийся языковед Александр Александрович Котляревский. Язвительный отзыв поместил в отечественных записках один из лидеров народничества Николай Константинович Михайловский. Прохладным был и отзыв обычно мягкого Пынина А.Н. в «Вестнике Европы». Отход Забелина от его прежних западнических симпатий и сближение со славянофильским направлением стали заметны окружающим. Чичерин пишет: «В нем, Забелине, разыгрался узкий патриотизм, не сдержанный просвещением, и он заразился взглядами, приближающимися к славянофильству. В доказательство славянского происхождения тех или других названий стал приводить такие словопроизводства, которые приводили в ужас истинных филологов». Василий Осипович Ключевский, ученик Соловьева, вскоре сменивший его на кафедре русской истории в Московском университете, столь же отрицательно оценивал публикации Забелина о начале Руси. Известно также, как воспринял появление истории русской жизни Чернышевский Н.Г. В письме от 9 декабря 1883 года говорится: «Эта книга – сплошная ахинея, и кроме нестерпимой билиберды нет в ней ничего. Жаль, что человек почтенный взялся за дело, к которому не подготовлен. Он в этом даже оказался невеждою и сумасбродным галлюцинатором. Уважая его прежние дельные труды по мелочным, но не совершенно ничтожным частичкам бытовой истории Михаила и Алексея, мы просим его, чтобы он не бесславил себя продолжением этой вздорной и не совсем честной чепухи». Поскольку литературный критик Чернышевский был, естественно, весьма далек от научных проблем о русской истории, то, скорее всего, он по каким-то групповым соображениям счел нужным поддержать здесь западников-историков. Кстати сказать, высказался довольно грубо, смотрите выше. В некоторых общественных кругах романовской России была создана атмосфера активного, даже агрессивного пренебрежения русской историей. «Я за русские древности не дам ни гроша», писал поэт Батюшков К.Н. «То ли дело Греция, то ли дело Италия». А выдающийся музыковед, прозаик, философ Адаевский В.Ф., перелистав историю русской словесности Шеврева С.П., велел передать автору, что никогда не верил в существование наших древностей, а прочитав его книгу, стал еще меньше верить в них. Книга Забелина была выдвинута на Уваровскую премию, но не получила даже второй награды. Дашков, вначале восторгавшийся Забелиным и называвший его новым Нестором, отказался субсидировать следующие тома истории. Примечание автора. Означает ли это, что дальнейшие исследования Забелина на эту тему не были опубликованы? Понял ли Иван Егорович, что критики правы? Судя по всему, нет. Уже в начале 20 века он вернулся к истории русской жизни и в своем завещании просил друзей непременно выпустить ее второе издание. Барсов Е.В. вспоминал, что в 70-х годах Забелин чувствовал себя одиноким, угнетенным и подавленным. По-видимому, определенный вклад в шумную и местами надрывную волну критики дало то обстоятельство, что сначала Забелин был западником, а поскольку именно западники длительное время контролировали историческую науку в романовской России, первоначально Забелина рассматривали как своего. Может быть, именно поэтому его, считая надежным союзником, и допустили, например, к уцелевшим остаткам архивов Московского Кремля. Ведь заведомых славянофилов к ним и близко не подпускали. Вероятно, ожидали от Забелина понимания, что он будет писать как надо, не обнародует опасные для романовской истории факты, а тактично закроет на них глаза. Просчитались. Оказалось, что Забелин, как настоящий ученый, не смог промолчать. И заговорил. Вот тогда-то с ним и поступили, как с предателем, размашисто и публично объявив сумасшедшим и не очень честным. Смотрите выше. Известен также следующий многозначительный факт. Можно было взяться за вторую часть домашнего быта русских царей, но едва Иван Егорович об этом подумал, как обнаружились новые неприятные обстоятельства. Историка перестали пускать в дворцовый архив, ссылаясь то на приведение дел в порядок, то на составление описей. В 1880-х годах для Забелина были открыты все архивы, но интересы его переключились. И только в начале 20 века он решил подготовить к печати продолжение своего старого труда. На девятом десятке лет для дальнейших занятий в архивах сил у автора уже не стало. Было от чего впасть в растерянность и уныние.